Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Самая цитируемая радиостанция России, радио «Спутник», продолжает работу в прямом эфире. Здравствуйте, и сознательные граждане на всей планете, по всей планете будут сегодня отмечать час Земли. «Час Земли» — это акция, которую придумала Всемирный фонд дикой природы, такая массовая, экологическая. На один час отключают электричество все дома. Вот сегодня говорят, что в Москве, например, еще и подсветку будут отключать. Государственная Дума, Совет Федерации. Не знаю, что насчет Кремля. Вот говорят, что будет отключена подсветка на целый час. Но поможет ли это? Это большой вопрос. Учитывая, что сейчас зеленая энергетика находится под ударом, мы сегодня будем об этом разговаривать с нашим гостем. В студии «Радио Спутник» эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, какую информацию мы нашли. Обвал цен на нефть поставил под угрозу будущее большинства производителей углеводородов. Об этом мы уже говорили неоднократно, но на будущем компании, которые работают с возобновляемыми источниками энергии, эксперты вообще ставят крест. Вот я сегодня несколько статей прочитал по этому поводу. Вот пока Россия, Саудовская Аравия, США, да, там другие страны спорят о нефти, говорят вообще о выживании отрасли. Кстати, она ведь казалась еще совсем недавно чуть ли не самой перспективной. Вот сейчас говорят о том, что она может, ну, если не закрыться вообще, то еле-еле на ладан дышать. Вам так не кажется, что стоит откладывать переход на возобновляемые источники энергии до лучших времен? Ну что, нефть упала, все. Зачем кому-то нужна зеленая энергетика?
Ну, тут действительно проблема зеленой энергетики, они актуализируются, потому что они и так в основном все были дотационные, то есть они были конкурентоспособными за счет определенных вливаний со стороны государства, за счет того, что
везде
электричество...
Везде так было, да? В США так было,
есть,
и в
конечно,
Германии.
Есть, конечно, отдельные электростанции, возобновляемые энергетические, которые удачно расположены, допустим, далеко везти куда-то газопровод, какой-то город, а там можно поставить ВИА, и вот там местно это работало. У нас даже с советских времен есть на Камчатке геотермальная станция, которая тоже относится к возобновляемым источникам энергии, потому что там есть, соответственно, вот эти все гейзеры, и там геотермальная возможна электростанция.
А проводить туда ЛЭП дорого,
да,
и долго.
Да, а везти туда там или газовую электростанцию строить, там есть газовая генерация, но все равно вот если местность позволяет, то можно использовать ВИА. И сейчас действительно вот то, что называется межтопливной конкуренцией, оно качнулось в сторону традиционной энергетики, топливной энергетики. И когда у тебя есть сверхдешевый газ, там, сверхдешевый уголь и дешевая нефть, конечно, ты будешь с удовольствием потреблять их, потому что по сравнению с ВИА они очень доступны. И даже европейцы сейчас, по сути, откладывают, можно сказать, генерацию возобновляемых источников, хотя они именно идеологически всегда были на стороне ВИА, потому что это, во-первых, как бы экологически чистое, хотя тот же самый газ, он тоже довольно экологически чистый вид топлива. И плюс к тому, европейцы понимали, что все, что идет топливное, это в основном импорт. И у них постоянно падает собственная добыча в Северном море, газа и нефти. Уголь, он все-таки экологически довольно грязный, поэтому топливная энергетика, это всегда означало увеличение зависимости от импорта для европейцев. И их это всегда пугало, поэтому здесь ВИА для них, это не только как бы чисто экологическая история, это еще и попытка быть самообеспеченными в плане энергии. Хотя эти страхи тоже не совсем понятно, откуда они берутся. Нас часто обвиняют, что Россия будет использовать энергетическую дубинку, энергетическое оружие, и вот когда-нибудь, да мы точно перекроем, значит, газ и что-нибудь потребуем. Но вот в прошлом году мы отметили 50 лет поставок советского газа, российского газа в Европу, и ни разу, в общем-то, мы европейцам по политическим каким-то мотивам никогда ничего не отключали. Мы могли бы сказать, давайте, ребята, санкции отменяйте, иначе мы завтра газ отключим. Но мы же так не делаем.
Нет, мы в России так не делают, но потому что европейцы перестанут платить. Здесь же взаимовыгодная история.
Да, вот как раз-таки. А европейцы почему-то зачастую, это, когда критикуют там, закупку российского газа того же самого, они говорят, что нет, ни в коем случае нельзя у русских покупать ничего, потому что это опасно. Они, значит, будут использовать это в политических целях. Хотя вот Россия, да, с Грузией даже, когда была война, на время боевых действий даже не поставлялся, соответственно, газ.
Не переставал. Вот, кстати, этот пример часто приводят, потому что он на самом деле удивителен. Да? Тогда газ шел в Армению, по-моему, по
территории
Грузии. Он транзитом
проходит, да, через Грузию в Армению.
Но мы вернемся в нынешние времена. Вы сказали, что маятник качнулся. Так как же он качнулся в другую сторону, если, в принципе, ВИА зеленую энергетику использовали только в основном из-за финансовых влияний государственных? То есть, в принципе, и развитие как таковое было, ну, только потому, что позволял бюджет богатых стран?
Ну, здесь тоже, в общем-то, поэтому он как раз в Европе развивался активно, в Соединенных Штатах, в Китае тоже, потому что импорт был довольно дорог, в общем-то, они очень много последние годы как раз строили возобновляемых источников энергии. Вот. Но даже здесь государство покрывает только какую-то часть, в общем-то, этих затрат. А когда газ очень дешев, естественно, что и компании, и бытовые компании, в общем-то, они все предпочитают получать электроэнергию по более низким ценам, а при помощи угля и газа как раз таковая и получается. Поэтому здесь полностью сохранить субсидирование европейские государства или какие бы другие, они не могут, и все равно вот эта разница цен, она довольно ощутимая. Поэтому, на самом деле, чем дороже углеводороды, нефть и газ, тем проще развивать возобновляемые источники энергии. И...
Но это как со сланцевой нефтью?
Ну, по сути, да. То есть у них тоже высокая себестоимость добычи сланцевой нефти, поэтому чем дороже нефть на мировом рынке, тем активнее развиваются вот эти проекты.
Это самые зеленые энергетики.
А сейчас, да, по сути, вот на примере сланцев мы видим, что сланцевая добыча сейчас будет снижаться, и вопрос лишь в темпах этого падения, сокращения спроса. А ВИА тут, наверное... Можно говорить, и в текущем положении все больше будет потребляться электроэнергии, которая сделана из того же самого угля, либо газа, но и сейчас будет отсрочка по строительству новых электростанций возобновляемой энергетики, ветропарков, солнечных парков, поэтому через какой-то период они как бы запланированные мощности не будут приняты в эксплуатацию. Поэтому это такая история
еще долгая. Уже запланированные мощности не будут.
Ну вот то, что еще не инвестировано, то, что еще не сделаны вложения, не сделано инвестиционное решение, так называемое, то есть деньги еще не пошли, то сейчас, конечно, все смотрят, а зачем мы будем тратить сейчас деньги, когда она потом будет не востребована, судя по нынешним ценам на углеводороды, потому что газ сейчас, он вообще такой в идеальном шторме находится. Даже вот без коронавируса на европейском рынке были очень низкие цены, потому что две теплые зимы подряд, плюс и европейцы, и «Газпром» закачивал газ в подземные хранилища в Европе, потому что ожидал, что не будет транзита через Украину, а он все-таки подписали контракт на транзит. И вот эти все факторы, в общем-то, свелись в одной точке, можно сказать, в одно время, и привели к тому, что цены еще до истории с коронавирусом были очень низкие. А теперь еще и из-за коронавируса падает потребление по всему миру и нефти, и газа. И получается такой переизбыток предложения, и цены еще ниже падают. Поэтому сейчас очень такая нехорошая ситуация для производителей углеводородов.
Угу, по всему миру. Игорь Валерьевич, вот что касается электроэнергии, которая производится с помощью ВИА, да, возобновляемых источников, мы можем говорить с вами, мы вообще можем как-то разделять, кто, например, ею в большей степени пользуется в Европе? Вот простые граждане, простые потребители или все-таки предприятия, большие компании? Или такого разделения вообще нет?
Нет, конечно, вы в розетке электричество не отличите. Не отличите, одно какое.
Вот. Поэтому надо понимать. Никак. То есть
но есть, нет, есть электроэнергетический баланс, так называемый. Вот во всем мире это около 10% берется из ВИА. Вот электричество, которое производится во всем мире, только 10% приходится на выработку из возобновляемых источников энергии. Но туда, например, не учитывают гидростанции.
Гидроэлектростанции.
Да, гидроэлектростанции туда не учитываются. Там очень такое интересное разделение идет. Вот мини-ГЭС, там, которые на небольших реках стоят, вот они считаются возобновляемым источником энергии, а крупные ГЭС, вот типа нашей Саяно-Шушенской, там, она не считается возобновляемой.
Наверное, потому что экологический урон больше наносит, по мнению.
Да, там предполагается, что когда вы строите большую ГЭС, вы затапливаете большое пространство, меняете там русло рек и вот что-то подобное. Но в реальности, как бы, как вид топлива, вы его не используете. Вода как была, она так дальше и течет. То есть вы его не потребляете как газ, например, когда вы сожгли, и обратно из атмосферы вы его не выловите, метан там. А здесь, в общем-то, вода как была, так и осталась. Но, тем не менее, разделение такое есть. Кто-то считает, что это там как раз сделано против таких стран, как Россия, Бразилия, Китай, чтобы им не учитывать, что они на самом деле тоже довольно...
где много электростанций.
Да, много электростанций, соответственно, у нас большая доля ВИА тогда была бы. А нам все время говорят, что нет, смотрите, ребята, вы отсталые там люди, все, у вас очень маленькая возобновляемая энергетика. Но если бы в Европе там или в Соединенных Штатах, ну, допустим, в Европе, которая одни из лидеров по ВИА, если бы не было столько газа, сколько в России, я думаю, что вряд ли у них развитие ВИА шло бы такими темпами, как сейчас. То есть это во многом вынужденная история, вынужденная мера. Они пытаются развивать то, что есть у них. Вот у них был свой газ в Северном море и своя нефть, они его потихоньку-потихоньку уже израсходуют. Сейчас, соответственно, больше закупают за рубежа. А у нас мы мировые лидеры по запасам газа, поэтому почему бы нам не использовать свой газ? Почему нам обязательно надо использовать ВИА?
Так вот, это тот вопрос, который я хотел вам задать. Получается, что России нет смысла развивать зеленую энергетику? Получается, нет смысла? Ну вот за исключением вот этих случаев, о которых вы рассказали, да, там на Камчатке гейзеры, там, может быть, действительно где-нибудь на Кольском полуострове или на Новой Земле тяжело туда там электростанцию построить, газотурбинную, предположим, да? То есть все, смысла нет, дешевый газ есть, пожалуйста, сжигайте.
Ну, я думаю, что здесь действительно очень рационально надо к этому подходить. И как с газификацией то же самое, что если там можно поставить какой-то возобновляемый источник энергии, и это будет дешевле, чем там, тянуть туда трубу, которая никогда не окупится, куда-нибудь на Магадан, там, вот тогда, в общем-то, стоит там ВИА развивать. Если это технически возможно, если это экономически оправдано, то да, нужно делать там ВИА. Если нет, то как бы на поводу у там, какой-то повестки мировой здесь идти не нужно. Здесь важно понимать, почему там в той же самой Европе, вот мы об этом говорили, развивается.
Вот здесь у вас как раз говорит, понимаете, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, да. Нужно, если это нужно, то давайте, если это окупится, давайте развивать, а если нет. Но, понимаете ли, ну, газ сжигать, вы говорите, что это практически экологически чистый вид топлива, но продолжают добывать уголь, ну, в Кузбасском бассейне, например, его тоже продолжают сжигать. Атомные электростанции наносят урон, кстати, ущерб?
Пока не взорвалась, не наносят.
Не наносят.
Здесь вопрос рисков, да. Вопрос рисков как раз переработки отходов. Если есть технология, если она полностью соблюдается, здесь вопрос вот как раз такой, плюсов и минусов. Вот мы видим, что все время атомная энергетика развивается так волнообразно. Аварий нет, начинают много-много-много атомных электростанций строить по всему миру, потом какая-то авария и...
Здесь Фукусима сыграла свою роль,
Фукусима сыграла роль, а до этого был, соответственно, Чернобыль. Авария в США была еще довольно крупная, поэтому вот пока...
Кстати, они что-то поменьше говорят.
Естественно, это же невыгодно снимать фильмы, как в Америке ядерное заражение происходит.
Ага.
Вот, поэтому здесь действительно разные источники энергии имеют свои плюсы и минусы. Та же самая угольная генерация, если вы будете тратить деньги на всевозможные фильтры, которые улавливают выбросы и вредных веществ, и даже
вот
СО2.
Вот вы говорите, если вы это кто? Ну, если заводы...
Компания,
если
да.
Заводы... Мишустин скажет, да, поставить там фильтры на всех заводах, то будут.
Ну,
понимаете, мы с вами
скажут.
Не пойдем же, да, устанавливать фильтры просто потому, что мы за зеленую энергетику.
Ну, вот как раз, да, нужно руководство компании... государств, как-то. Они как делают, как правило, что если ты поставил фильтры, то ты получаешь там повышенный тариф. То есть тебе экономически это выгодно.
Вот в России так?
Либо полностью запреты. Если вы хотите коптить как бы просто без всех фильтров, мы запрещаем вам это делать. Полный запрет. Как у нас, например, на бензин, там, Евро-3, Евро-2, экологический класс топлива, ввели конкретный запрет, что вот с 1 января продавать на внутреннем рынке такое топливо нельзя, и все. И тем самым вынудили всех нефтяников провести модернизацию своих нефтепроводящих заводов, и сейчас все выпускают Евро-5, и там разговоры идут о том, что уже на Евро-6 и так дальше переходить. Но проблема в том, что у двигателей тоже есть свои вот эти экологические классы, и у нас многие старые автопарк, и многие ездят, где там вообще не указано никакой евро, потому что он ни в какой не
вписывается. Вы уже к другой проблеме перешли. Я вас верну к зеленой энергетике. Говорят, что она более безопасна, да? Ну, не говори, мы сейчас АЭС не берем, да, более безопасна. Ну, вот эти ветряные электростанции. Ну, говорят, что вот как раз ветряные электростанции мешают жить птицам. Они их сбивают с пути при миграции, они, их шум заставляет их селиться в совершенно других местах. Что говорят по поводу этих солнечных батарей? Переработка солнечных батарей требует столько ресурсов, что, в общем, никакая зеленая энергетика тут рядом не стояла.
Ну, вот. Изготовление там тоже, особенно первого поколения, в общем-то, самого вот напыления, оно было довольно вредным. Здесь, на самом деле, у любой возобновляемой энергетики, даже неважно, ветровая это либо солнечная, вот два основных как бы типа, вся проблема вообще в возобновляемой энергетике заключается в том, что есть проблема хранения электричества. Вот нет ветра, а вот тебе нужно электричество, и что делать?
Аккумулятор.
Поэтому, да, вам нужны какие-то аккумулирующие мощности, то есть хранилище для электричества, чтобы потом его потребить, что, потому что ВИА — это не постоянно действующий
фактор. Так, а переработать аккумулятор
вот,
потом?
Во-первых, его надо еще изготовить. И здесь мы утыкаемся в еще один интересный аспект, что кобальт, лития, вот этих элементов, из которых делаются аккумуляторы, их не так много по миру. И
я
это
слышал,
довольно...
да? Это редкоземельные металлы,
и редкоземельные металлы, которые тоже используются и в микроэлектронике. То есть вот этих вещей, которые вроде как никто не замещает, и все говорят, вот ветер же дует постоянно, да, но для того, чтобы построить как бы аккумулирующие мощности, вам нужны другие элементы, которые не очень-то распространены по миру. И, во-вторых, их добыча как раз-таки очень экологически вредная, и здесь вопрос в том, во-первых, да, что там происходит с местностью, где добываются подобные элементы, и литий тот же самый, и кобальт, насколько там загрязняется природа и все остальное. Поэтому не все так как бы
хорошо. Такое зеленое, да. Не все такое зеленое, как оно зеленое. У вас, конечно, как у эксперта и финансового университета, и человека, занимающегося энергетикой, я не могу, конечно, не спросить, что вы думаете о нашумевшей истории вокруг заявлений уже известной девочки Греты Тунберг. К ней она выступала в ООН, вы помните, к ней прислушиваются. А я вот думаю, ну, хорошо, она говорит о том, что все, мир гибнет. А делать то, что кто нам скажет? Может быть, Игорь Валерьевич?
Ну, нет, она привлекает, может быть, внимание к важным вещам. Другой вопрос, что тут надо тоже рационально к этому подходить. И вот сегодня, кстати, тоже час Земли, он делается не для того, чтобы сэкономить там электроэнергию и сохранить топливо.
Вы меня опередили.
А чтобы привлечь внимание к этой проблеме и энергосбережения, и всего остального, и климата. И также и с Гретой Тунберг. Да, какие-то вопросы важные, но когда она там заявляет, что не любит всех взрослых, ну вот часто много шуток ходит по поводу вот коронавируса, что Грета должна быть довольна, потому что погибает
в жизни. Я не слышал, чтобы Грета как-то комментировала.
Там пошла информация, не знаю, насколько это фейк, не фейк, что она обнаружила у себя признаки коронавируса, и там многие говорят, ну вот что ж теперь тебе, как бы не колоть себе уколы из пластикового шприца, и иголки там не используют. В общем-то, здесь
пожелаем
в крайности...
Грете и слушателям, конечно,
да,
здоровья, безусловно. Да, но вот вы говорите о части Земли, да, это всего лишь привлечение внимания, то есть если мы, когда мы сегодня отключим электричество с 8:30 до 9:30, мы просто таким образом привлечем внимание к проблеме, то есть сама энергетика от этого ничего не получит,
ничего
потребление
не
снизится. Ну
то
почему,
есть,
ну что такое?
Да, потому что даже на час даже электростанции не остановят. То есть она сколько сжигала топливо, столько и будет сжигать. И в этом плане, как бы, чтобы остановить турбину на электростанции, надо гораздо больший период времени. Вот, поэтому за час ровно ничего не произойдет.
А за час по всему миру
все равно ничего не произойдет. То есть это слишком небольшой период для того, чтобы что-то изменилось даже вот в энергетике отдельного города. Поэтому здесь с точки зрения экономии...
Но мне хотелось бы поддержать. Эта акция хорошая сейчас в земле. Вот она хорошая. Мне хотелось бы ее поддержать, но я не понимаю все-таки, какой должен быть результат. Если мы ничего не сэкономим, если нефти сожгут столько же и газа, и дров.
Нет, но если у вас, конечно, если у вас стоит дизельный генератор, вы выключите на час, то, конечно, вы сэкономите. Но вопрос в том, что ВВФ, там, по-моему, из Австралии изначально вся эта акция пошла, они ее и затевали как привлечение внимания, чтобы люди подумали, а что это такое, как это на час без электричества, а зачем? Залезли на сайт, посмотрели, какие меры, соответственно, охраны природы, и зачем вообще нужно экономить электричество. То есть основная идея в том, чтобы люди потом, после того, как они через час включат свет, когда уходят куда-то там из туалета, выключали там свет. И тем самым, в принципе, меньше расходовали в течение месяца электричество. А здесь уже эффект
может
довольно
быть,
был большой.
В течение года.
В течение года будет. и так далее. Чтобы энергоемкость экономики и вообще как бы страны, она уменьшалась. И вот весь мир, в принципе, тратил меньше, потому что часто там какой-нибудь кондиционер включил и ушел в магазин. Вот. Вот против таких вот мер, за меры энергосбережения, в принципе,
про кондиционеры сегодня... Я понимаю, что для России в марте это не очень актуально. Про кондиционеры здесь речь-то как раз и не шла. Кондиционеры, по-моему, больше всего потребляют электричество и всех домашних приборов. Так что, в общем-то, если кто хочет выключить свой кондиционер, пусть присоединяется сегодня к часу Земли. Правильно, Игорь Валерьевич? Скажите мне... Скажите мне, пожалуйста, все-таки мы не можем мимо пройти провала, который произошел на ОПЕК+, мы не можем пройти мимо цен на нефть, которые уже называют в Соединенных Штатах отрицательными. То есть настолько много нефти, что ее негде хранить, если я правильно понимаю, и трейдерам, что трейдеры уходят совсем в какой-то минус.
Ну, сейчас действительно есть две большие проблемы. С одной стороны, это вот коронавирус, который приводит к тому, что разные государства, первый Китай был и так далее, в общем-то, по цепочке все, применяют меры карантина. Люди сидят дома, авиасообщения нет, общественный транспорт не работает, соответственно, надо меньше нефтепродуктов, вот, потому что они просто не потребляются. И поэтому спрос во всем мире падает, причем упал довольно сильно. Вторая история — это как раз срыв соглашения ОПЕК+. Россия на этой сделке вот 4-6 марта, когда были совещания, предлагала не торопиться и посмотреть, как дальше будет развиваться как раз история с коронавирусом. И мы говорили, что не надо разваливать эту сделку. Там многие России обвиняют, что мы развалили эту сделку, но мы-то как раз предлагали оставить те квоты, которые существуют в первом квартале, а дальше посмотреть, насколько уменьшать добычу и что делать, потому что в тот момент ничего не понятно было. Вот Китай, видно было, что он падает. Тогда еще на Италию, на Испанию никуда этот коронавирус не перекидывался, но был такой риск, поэтому мы предлагали выжидательную позицию. Но в итоге саудиты пошли на такую жесткую меру, сказали, ах, вы не хотите на 1,5 миллиона баррелей сокращаться, тогда вообще сделки не будет. И вот буквально с 1 апреля квот на добычу не будет на второй квартал, и каждая страна ОПЕК+, может добывать сколько угодно, сколько хочет. И саудиты подбавили, как подкинули, подлили масло в огонь тем, что сказали, а мы на 3 миллиона баррелей еще больше будем добывать, и еще и по 8 долларов с барреля каждому скидку дадим. Вот. И вот это как бы окончательно добило рынок, и мы падали даже меньше $20 за баррель в моменте. Вот. Но сейчас важно понимать, что это все только заявление, и это все, что торгуется на бирже. А вот с 1 апреля все будут смотреть, насколько действительно и Саудовская Аравия, и мы, и все остальные страны поднимаем объем производства в условиях, когда и так спрос упал. Вот. Будет ли это еще больше как бы такой коллапс или нет? Но опять же, я не думаю, что это продлится какой-то долгий период. Там многие говорят, что вот мы теперь никогда не будем жить при дорогой нефти. Я думаю, что нет. На протяжении второго квартала, скорее всего, ситуация будет обратная. Китай мы видим, что более-менее выздоравливает после кризиса и начинает увеличивать потребление нефтепродуктов. Европа, видимо, пойдет по такому же сценарию. Может быть, ему больше времени европейцам потребуется для этого восстановления. В Китае были жесткие меры и довольно хорошо они их соблюдали. В Европе мы видим, что там все пытаются погулять с собакой обязательно и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, более долгий период вот этого восстановления. Но И со стороны производителей тоже будет сокращение предложения, потому что те же самые американские сланцевые проекты при 20-25 долларов за баррель, они не рентабельны, и вопрос лишь в сроках, опять же, как быстро они будут сокращать свою добычу, потому что там часть проектов застрахована от падения цены, посмотрим еще, как там будут или не будут власти США помогать этим компаниям, но, тем не менее, и производство будет сокращаться, и потребление постепенно будет возрастать, потому что мир будет оправляться от коронавируса. И вот как раз вот где-то на серединке мы увидим восстановление цены.
Это у вас такой оптимистичный сценарий. Он у вас давно, вот лично у вас такой оптимистичный сценарий, что
нет,
скоро, через какое-то время все будет хорошо.
Это такое суждение, которое мы на сегодняшний момент можем сделать, потому что ситуация действительно меняется очень быстро. И что там в США, вот, в общем-то, тоже буквально неделя, и они стали мировым лидером по, как бы, и число заболевших, и погибших, и так далее. И Италия тоже довольно быстро, поэтому вот на сегодняшний момент картина вот видится так.
Вот так. Да. У меня есть еще к вам несколько вопросов, но мы вынуждены прерваться на выпуск новостей. Нашим слушателям напоминаю, что у нас в студии гость в преддверии часа Земли, который отмечается сегодня. Мы беседуем с экспертом финансового университета при российском правительстве Игорем Юшковым.
По душам.